Виктор Гросов. Ювелир. 1811. Москва. Глава первая. Немногим ранее. Ладыгин пялился на меня с торжествующим лицом. Подобные типы готовы просадить свой дар, наплевав на здравый смысл. Моим единственным желанием было молча пройти мимо. Глупое перетряхивание вымышленных обид и сорванный вызов, да и вся эта высокопарная дворянская чушь сейчас казалась неуместной. Все мысли занимал раненый Иван. Очнулся ли он, миновал ли жар, избежала ли проклятая рана госпитальной гнили? Поздний час давил. Ночные поиски юсуповских людей теряли всякий смысл. Разумнее досидеть до рассвета у постели Ивана, после чего брать след, ведущий к нужному дому. Улица вызывала раздражение. Соблазн раздробить Ладыгину челюсть на вершие моей саламандровой трости и спокойно перешагнуть через обмякшее тело был колоссальным. Идея согревала душу, однако была нереализуемой. Трактирное крыльцо уже облепили зеваки, притормозил извозчик, случайные прохожие замедлили шаг в предвкушении барской ссоры. Мой первый удар превратит эту дешевую драму в грязный скандал. Пришлось включить дипломатию. «Сударь», — процедил я, — «вы умудрились выбрать для своих претензий наихудшее время». Ладыгин насупился, его смазливую физиономию основательно перекосило от ненависти. «Время идеально», — отрезал он. «Я слишком долго вас ждал, барон. Придется потерпеть до рассвета. Прямо сейчас у меня иные важные дела. Они превосходят масштабы вашего уязвленного эго». Юноша пошел красными пятнами. «Эго?» «Иное слово подобрать сложно». Я обвел саламандрой заснеженную улицу и торчащую на крыльце публику. «Оглянитесь. Ночь, кабак, кучера и толпа зевак. Вы закатываете площадную истерику». «Требую сатисфакции», — прошипел он немедленно. «Сейчас мне некогда». Мой подчеркнуто нейтральный тон служил единственной цели максимально быстро свернуть дискуссию. «Прояви малейшую слабину, и этот бульдог вцепится мертвой хваткой». Отразя агрессию, он радостно бросится в драку. Единственным работающим оружием оставалось высокомерие. Беда заключалась в невосприимчивости оппонента к логике. «Снова пытаетесь сбежать», — констатировал он, — «в точности как тогда». «Я направляюсь по неотложным делам. Постижение этой разницы требует жизненного опыта, который вам еще предстоит нажить». Со стороны крыльца донесся издевательский смешок. Ладыгин дернулся. «Избавьте меня от ваших острот!» «Да что ж ты будешь делать?» — в сердцах прошептал я. «Мой человек прямо сейчас балансирует между жизнью и смертью. Поэтому повторяю в последний раз. Освободите дорогу!» Лицо Ладыгина нахмурилось. «Очередной трюк?» — скривился он. «Решили спрятаться за спиной раненого друга?» «Как же ты меня достал, Ладыгин!» «Вы, Александр Михайлович, настолько упиваетесь собственной драмой, что готовы объявить фальшивкой даже чужую кровь на моей одежде. Вызываете искреннюю жалость?» «Почти!» Юноша разозлился. «Обойдусь без вашей жалости!» «Значит, прекратите вести себя как ребенок. Настоящие дуэли организуют по правилам. Секунданты, толковый лекарь, безлюдное место на рассвете. Наскакивать на залитого кровью противника посреди улицы — это дурной тон. Я принимаю вызов, однако отказываюсь участвовать в вашем балагане». Обвинение в истеричности, брошенное при свидетелях, подействовало на юнца. «Вы переходите границы. Слушайте внимательно. Я провел на ногах сутки. Моя одежда пропитана кровью, а мысли остались в лазарете. Согласиться на бой с измотанным противником может лишь малодушный юнец. Истинный искатель чести требует равных условий, избегая дешевых преимуществ». «Малодушный юнец?» — прохрипел он. «Вы смеете меня так называть?» «Да что ж ты будешь делать-то, а? Только это услышал».